Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем разрушать один из таких мифов, миф о европоцентризме, ну, точнее, это как даже не миф, а наш такой привычный взгляд на мир, потому что всегда, когда мы рассуждаем о том, как мы познавали мир, мы говорим, что вот, европейская цивилизация начала открывать для себя Китай, начала там изучать Юго-Восточную Азию, из даже такой термин «эпоха великих географических открытий». Но на самом деле, естественно, что люди знали друг о друге раньше, и самое интересное, что и те люди, которых мы типа открывали, они же тоже на самом деле имели какое-то представление о мире. И вот сегодня мы, собственно, будем говорить о мире, смотреть на мир с другой стороны, с китайской стороны. Мы будем говорить о том, как китайцы представляли себе мир в Средневековье, как они общались с этими странами, что они считали важным в этих странах. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Марк Юрьевич Ульянов. Добрый день.
Добрый день.
У нас сегодня изначально, да, вот мы обсуждали за границами эфира, что я хотел вообще поговорить о китайских представлениях, но это, наверное, слишком широко.
Это какие-то огромная тема, конечно.
Выделим это вот потом, может быть, еще какие-то отдельно про торговлю, еще что-то, как они сами мир познавали. Сегодня мы сконцентрируемся на одном источнике. Как вы говорите, что это центральный вообще географический, да, источник средневековый.
Ну, действительно, речь пойдет о сочинении, автором которого является китайский таможенный чиновник 13 века Джао Жугуа. Его труд называется «Джу Фанчжи», означает «описание всего иноземного», или также можно перевести «описание всех иноземцев», «описание иноземных стран». То есть речь пойдет действительно о географических, в основном, представлениях Китая до монгольского периода, если можно так сказать. И действительно, для этого есть хороший повод. Сейчас, вот буквально на днях в издательстве «Восточная литература» должен выйти перевод и исследование этого памятника.
Сделанный вами, насколько я понимаю.
Да, с этим связана достаточно большая часть моей научной жизни, и поэтому действительно есть что о чем рассказать.
И, как всегда важно, при публикации научных источников мы говорим не просто о переводе, да, и каком-то издании. Тут очень важно же описание, аналитика этого источника, разбор его, и ну, все это есть.
Действительно, это очень большой памятник и очень ценный. Дело в том, что в годы своей учебы я занимался и продолжаю заниматься изучением истории стран Юго-Восточной Азии, ее островной части, которую принято называть Нусантарой, то есть пространство, расположенное между островами. И еще в годы учебы мой преподаватель и научный руководитель Геннадий Георгиевич Панделенко вот подсказал эту замечательную тему, зная, что я раньше занимался в школе китайским языком, так называемый китайский интернат. И как раз в это время на кафедре истории стран Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии у нас в институте готовился учебник по истории Индонезии. Нужны были материалы. Внутренних источников, как известно, не очень много, поэтому огромнейшую роль играют внешние, в том числе китайские. И вот так получилось, что труд Джао Жугуа занимает действительно центральное место, поскольку в нем очень подробно, ну, достаточно подробно описана и история малайских государств на острове Суматра, на Малакском полуострове, как раз в период угасания Великой империи Шривиджая. И очень интересная информация о яванских государствах, где только что буквально на глазах авторов разрушалось и угасало государство Кидири. И на ее месте в 1222 году, то есть за 3 года до написания памятника, возникло новое общееванское государство Сингасари. И вот в этом памятнике запечатлено как раз момент перехода от одного государства к другому, и само по себе это делает этот текст Джу Фанчжи уникальным источником по Юго-Восточной Азии. Но надо сказать, что этим не ограничивается, потому что памятник очень большой, он включает в себя описание 8 крупных областей. Да, от сюда входят и государства, расположенные на Индокитайском полуострове, о них, да, обязательно поподробнее чуть позже можно будет рассказать. Государства, расположенные в западной части Нусантары, я уже упомянул Шривиджай, вообще Малайский мир, сюда входит и центральная часть Нусантары, яванские государства и яванский мир, включая государства или на островах Восточной Индонезии. Ну и дальше мы идем уже на запад. Речь идет об очень интересном и достаточно подробном описании государств Южной Индии, включая Цейлон, например, да, Шри-Ланку, которая в этом памятнике называется вассалом Шривиджая. Это тоже очень интересный казус, о котором тоже стоит сказать, потому что Шри-Ланка как бы балансировала между, опять же, угасающим великим государством Южной Индии, державой Чолов, которые пытались ее захватить и как-то удержать, и вот малайским миром, где они чувствовали себя как-то на высоте. Uh-huh. Вот. Ну и дальше автор уже идет дальше на запад. Да, он описывает арабский мир, который китайцы называли Даши, и эта территория не только, да, халифата аббасидов в центре Багдада, но и включает области, на которые распространяется арабское культурно-экономическое влияние. Это же и побережье Северной Африки, Магриб, и практически все побережье до острова Занзибар и Восточной Африки, где описано тоже значительное количество государств и просто территорий, земель. Дается очень ценная информация. Ну и дальше автор на этом не останавливается. Да, для него Запад такой двуедин, да, в нем есть и арабо-мусульманский мир, который включает в себя и Иран, безусловно, и Восточно-Римскую империю, Византию, которую в Китае называли не просто вот как-то, а Дацинь. Цинь, напомню, это первая китайская империя, которая создает Синьшихуанди, и для китайцев, начиная вот с первых веков до нашей эры, вот это название Цинь переносится на величание Римской империи сначала, и Великая Римская империя, и потом, когда она распадается на Запад и Восток, вот это Да Цинь, Великая Цинь остается за Византией.
Это признак уважения такого.
Да, и признание того, что это сильнейшее и центральноевропейское государство. Да, здесь есть о чем рассказывать. Это продолжение древней цивилизации, которая существовала до этого, античного мира. В Китае об этом, я думаю, были достаточно неплохие представления. И дальше уже Западная Европа, но тогда о ней говорить было практически нечего, речь шла о распадающейся, да, ослабленной Западной Римской империи, потом начинаются германские нашествия, да, варварские государства и так далее, и какой-то ренессанс начинается только уже как раз вот ко времени жизни автора в 12-13 век, поэтому, собственно, Западная Европа вот в своем в прямом смысле это остров Сицилия, это Рим, и это юг Испании, но юг Испании, опять же, это арабские. Альморавиды, это арабы, да. Вот такая картина географических представлений, которая нашла отражение в этом памятнике.
Но там, тем не менее, она огромная, да, от Испании, от Южной, да, как мы говорим, до Японии, да, все описаны практически, все страны. И вот вы упомянули 1223 год. Это же реально на, прям вот накануне монгольского завоевания.
Ну, нужно, да, очень необходимо об этом сказать, о политическом контексте,
да, вот в каком мире жил этот Джао Жугуа, да, который, да, написал это?
Что, ну, надо сразу сказать, что Джао Жугуа — это тоже непростой человек, это потомок второго императора империи Сун в восьмом поколении. Это, конечно, не означает, что он был очень знатный, титулованный. В Китае так сложилось, что уже в четвертом поколении потомки царского императорского рода объявлялись простолюдинами. Но, тем не менее, если он получал хорошее образование, то он мог занять достаточно высокую и ответственную должность, потому что, естественно, между членами династии была тесная связь, и, как любая династия, да, старались опираться на своих родственников. Ну, и если говорить о времени, то здесь в истории Китая ключевая дата — 1127 год, когда Китай перестал существовать в качестве такой двуединой империи, которая бы включала и север, и юг. В 1127 году Северный Китай, бассейн Хуанхэ, вот все земли, которые там лежали, собственно, да, политический центр, столица, город Кайфын в бассейне Хуанхэ, были захвачены джурджэнями. Да, это выходцы из северо-востока Китая, такие далекие предки манчжуров. И южане, да, успели вывести из столицы как раз родственника китайского императора. И в это время осуществилась их некая мечта, потому что хорошо известно, что на севере Китая у нас политика и армия, на юге Китая у нас экономика и, ну, часто говорят, интеллект, культура, но все-таки это равномерно распределено по территории Китая. И вот южане, да, богатые торговые дома, кланы очень влиятельные, да, получили своего настоящего китайского императора. И они поселили его достаточно далеко, да, город Ханчжоу, центр провинции Чжэцзян, вот там вверх по речке, еще километров 70, небольшой город Линьань, там они построили дворец. И вот всю южную Сун с 1127 по завоевание монгольское в 1279 году китайский император вот там тихо, спокойно жил, небольшой двор, который не оказывал сильного политического влияния. Да, и фактически реализовалась такая мечта влиятельных южных кланов о такой китайской, что ли, республике, да, в каком-то смысле. И поэтому вот это время с 1127 по 1270 годы, это время расцвета, как раз очередного расцвета приморских китайских провинций, и речь сейчас идет о таком огромном пространстве от низовья Янцзы. Там мы знаем озеро Тайху, великолепный город Суджоу, описанный у Марко Поло, который назвал ее китайской Венецией. Да, и вот дальше провинция Чжэцзян, город Ханчжоу, тоже очень известный. Дальше очень важная провинция, если на юг идти, да, это провинция Фудзянь. И, собственно, там жили китайские мореходы, которые совершали дальние плавания. И были они, их называли миньцами, да, это потомки юэского народа. Да, и дальше на юг уже провинция Гуанчжоу, Гуандун и Гуанси. Вот, собственно, это огромное пространство, и начинает в это время очень активно развиваться, туда переносят центры политической активности, создаются новые административные единицы, с севера мигрирует большое количество китайских интеллектуалов, чиновников, которые буквально образуют такую биржу труда, да, и вот правительство уже здесь в Ханчжоу, оно распространяет влияние китайского государства туда, куда оно раньше практически не распространяло. Это отдаленные районы юга, где жили в предгорье, в горах представители других соседних народов, это и яо, и тайских народов. И вот все вместе это создало такую уникальную культурную, политическую, экономическую среду. Да, и юг начинает очень интенсивно развиваться. Там, кстати, формируются философские школы известные, неоконфуцианское направление. Как раз вот предшественник Джао Жугуа, Джоу Цюйфэй, который писал аналогичный труд, но немножко раньше, в конце XII века, он был как раз выпускником или таким участником одной очень известной философской школы, и вот это наложило свой взгляд на мир. Они не были просто чиновниками, да, они не были просто какими-то таможенниками. Да, это были хорошо образованные, высокоинтеллектуальные люди с такой внутренней потребностью познания мира еще. И вот эта внутренняя потребность, она очень четко ощущается в образе и автора, который хотя и не пишет о себе, но ему все это очень интересно, ему все это не безразлично.
А он на что-то опирался? Давайте поговорим о, скажем так, о традиции, о месте, собственно, этого памятника.
Ну вот Южная Сун — это как раз действительно домонгольский период, и сам памятник, и сам автор является здесь таким, занимает центральное место. На нем заканчивается вся предыдущая традиция описания иноземцев, расположенных к югу от Китая, и начинается какая-то новая традиция, которая будет связана уже с монгольскими походами в Юго-Восточную Азию, и потом уже в 15 веке экспедиции, 7 экспедиций адмирала Чжэнхэ. Да, вот здесь действительно можно сказать, напомнить точнее, что Китай завоевывает юг, ну, будем считать 214 год до нашей эры, когда войска одного из генералов Циншихуанди пересекают хребет Нанлин и завоевывают Гуанчжоу, тогда это город Паньюи, столица царства Южной Юэ, Наньюэ. И вот тогда китайское государство где-то со 214-111 год до нашей эры вот укореняется здесь на юге Китая и начинает уже тесные контакты с соседними землями, ну, в основном на территории Индокитайского полуострова, где под их влиянием В 40-е годы первого века Китай захватывает северо-вьетские земли, да, и здесь он сближается уже вплотную с государством Чамов, и это юг современного Вьетнама, и очень близко подходит и государство, к пространству в центральной части Индокитайского полуострова, где формируется Кхмерское государство. Первого века это государство Фунань или Бапном, да, а потом уже с 8-9 веков это государство Камбуджа-Дэша, что такая великая средневековая держава, которая охватывает, ну, практически весь Индокитайский полуостров. И вот с этого времени, то есть первых веков нашей эры, да, китайцы начинают очень тщательно собирать информацию, описывать эти южные земли. Большее внимание, конечно, уделяется Вьетнаму и Давьету, и Чампе, но в сферу внимания попадают, безусловно, и малайские государства, потому что Малакский полуостров, Суматра, а между ними Малакский пролив, это тот канал, пролив, через который проходят международные маршруты, которые соединяют Гуанчжоу с уже арабским и римским миром. Здесь важно отметить, что это с первого века нашей эры до начала третьего века, это пространство очень тесно связано, да, и греки, которые входят в это время, подчиняются, да, Риму, они как раз вместе с индийцами, вместе с персами этот маршрут, так называемый Великий Средиземноморский маршрут, очень активно осваивают и плавают, и создают свои, ну, можно сказать, фактории в некоторой степени на очень большом пространстве. Это юг Индии, это и юг Индокитайского полуострова, где хорошо раскопан город Акеу, там с римской керамикой, с римской монетой, с персидскими всякими сасанитскими изображениями. Но это вот более ранний период, это к тому, что у автора практически тысячелетняя предшествующая история описания
соседних народов. Да, на самом деле это народов. Удивительно, потому что как минимум с этой стороны, я так понимаю, очень хорошо знали Запад, да? Мы-то говорим, ну, конечно, про эпоху, да, возникновения там, Великого Шелкового пути, да, а тут получается, что это раньше еще было известно.
Надо сказать, да, что там, поскольку мы действительно принадлежим западной европейской культуре, на нас очень сильно оказывает очень большое влияние стереотипы западноевропейского восприятия мира, которое, надо сказать, достаточно узкое и ограниченное, да, которое постепенно расширяется, но внутренний психологический комплекс, который закладывается, видимо, еще в рамках Римской империи, предполагающий очень четкое разделение, да, мир-цивилизация, это мой город Цивитас, и мир варваров. Вот он для большей части других народов, к счастью, не присущ, да, и поэтому такая попытка механически приписывать свои какие-то ограничения, да, в видении соседей другим народам, они со временем, по мере накопления материала, воспринимаются просто как достаточно наивные и примитивные, да, если так можно сказать. А в странах, в Китае, в Индии, в арабских странах существовали, да, более-менее равномерные представления о мире, включая Западную Европу, и моряки, да, арабские, персидские, малайские плавали вот на огромных пространствах, огибали Африку, если нужно было. Вот, и здесь нельзя не вспомнить об том, что у Васко да Гамы, да, был свой арабский лоцман, и этому посвящена еще работа наших арабистов 50-х годов, такой Ахмад ибн Маджид. Да, три арабских лоцаи, которые очень подробно описывают вот все это судоходство в этих районах.
Да. Ну, то есть, получается, наш автор, он, ему было на что опираться, у него было большое количество сведений, и до него, в принципе, уже много чего было описано. То есть, ему не нужно было там объяснять какие-то элементарные, ну, для его соотечественников
вещи. Безусловно, да, у нас есть очень богатая традиция. Действительно, я только что упомянул о самых первых таких плотных контактах, когда Китай вышел на юг, фактически, да. И что важно, действительно, если мы говорим о севере и юге, то на севере китайцы сталкиваются в первую очередь и очень давно уже со семнятскими народами, да, которые постепенно входят вот в лоно цивилизации. Это один вид контактов, степняки. А вот на юге они практически сразу имеют дело с крупными государствами. Причем на Индокитайском полуострове в Нусантаре распространяется влияние индийской цивилизации. И как только они пересекают границу Вьетнама, они попадают в лоно, а это уже юг Индокитая, индийской цивилизации, да, с их огромными храмовыми сооружениями, с их особой пластикой статуй замечательных, планировка города. да, и политической культурой, с ее санскритом, с письменными индуистскими и потом буддийскими памятниками. И это огромное такое цивилизационное пространство, которое, безусловно, не могло остаться незамеченным в Китае и, наоборот, привлекало очень большое внимание. А чуть позже, уже вот к X веку, это уже и ислам, да, мусульманский мир, который тоже давал о себе знать.
А в чем тогда смысл этого сочинения? Зачем он писал? Какие у него были цели? Насколько я понимаю, они были достаточно прагматичными.
Ну, здесь действительно очень важно. Здесь как бы можно выделить два таких плана. Да, первый — это идеальный, такой теоретический человек, который начал работать в качестве таможенного чиновника, причем руководителя таможенной службы в самом крупном порту городе Цюаньчжоу, как раз в провинции Фуцзянь, где и живут вот эти китайские мореходы, минцы. И, собственно, Цюаньчжоу в эти годы является самым крупным портом, куда заходит практически большая часть иноземных торговых кораблей. Да? И здесь, с одной стороны, любопытство и интерес, а с другой стороны, действительно, и долг, да, потому что таможенный чиновник такого ранга, он обязан писать отчеты, он обязан собирать материал. И для Китая в это время, надо сказать, что внешняя торговля является очень важной статьей дохода государства в силу того, что да, вот территория резко сократилась, и как раз сведения о странах и народах, откуда привозят ценнейшие товары, а их очень большой список, да, который стоит очень дорого на территории Китая, это составляло очень важную и политическую, и экономическую информацию для государства. То есть он выполнял какую-то задачу государственной важности, собирая и систематизируя все эти сведения.
А, хорошо. Как устроен этот источник? Каково его содержание и структура? Да. Я так понимаю, от этого очень много зависит.
Он состоит из двух частей. В этом его, собственно, преимущество и в этом его особенность. Его предшественники тоже описывали иноземные страны, но инкорпорировали их в состав описания южных провинций Китая. Вот Джао Жугуа это убирает. Он оставляет только в качестве приложения описание острова Хайнань, который находится как бы на стыке Китая и вот соседних регионов. А основное содержание он делит на две части. Первое — это Годжи, описание стран. И второе это Уджи, описание товаров. Это в первой части он, соответственно, описывает 45 крупных иноземных государств, а их вассалов, подданные государства, он включает их внутрь содержания, да, и, соответственно, 47 отдельных товаров, которые пользуются наибольшим спросом и наиболее ценны на рынках Китая.
То есть он разделяет географическую часть и экономическую часть.
Да, это очень важно. Но естественно, что и в географической части описание государств построено таким образом, что они включают в себе сведения, и имеющие прямое отношение к мореходству и к торговле.
И там, насколько я понимаю, вот когда мы говорим про географическую часть, вскрывается интересная подробность. Мы привыкли к тому, что китайцы считают себя центром мира, да?
Ну, опять же, это наше такое восприятие.
Да.
Все китаисты любят говорить, что когда Андерсон пишет сказку «Соловей», он пишет, что всем известно, что в Китае живут китайцы, император у них китайцы, и в то время речь шла о Маньчжурской империи Цин, и императором был у них Маньчжур. Поэтому вот такие какие-то обобщения, скажем, срединное государство, Джунго, значит, обязательно в центре мира. Совсем нет. В китайских пространственных представлениях уже в IV-V веках было очень четкое такое троичное разделение мира. Да, Китай или сами китайцы видели себя, как они и есть, на востоке этого мира. Это в центре располагались индийские государства и вообще весь индийский огромный мир. А на западе был мир, сначала двуединый мир Парфии и Римская империя, а потом двуединый мир арабского халифата и Восточно-Римская империя. И действительно, если вспомнить замечательный памятник Фугудзи, Фасяня, это рубеж 4-5 веков, буддийский монах, паломник в Идню, с этого начинает. Не пора ли нам, братья, отправиться в срединное государство в поиске книг Винай? Да, это одна из частей Трипитаки, жизни, укладе жизни буддийского монашества. И вот это вот срединное государство он использует применительно к Индии. Ну и так действительно действительно и было.
Ну, то есть, получается, мы понимаем, да, что они не ставили себя в центр мира, а наоборот, даже Индию ставили. И более-менее соответствовало нашим, на самом деле, представлениям.
Ну, нашим и таким естественным, да, мировым, в которых нет неких таких жестких стереотипов.
Это программа «Родина слонов». После новостей вернемся и продолжим говорить о китайском взгляде на мир.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Марк Юрьевич Ульянов. Мы говорим о китайском средневековом источнике 13 века, который называется «Описание иноземных стран», и через него пытаемся понять, как, собственно, китайцы видели тот мир, который еще не пережил эпоху великих географических открытий. Вот. И начнем мы, наверное, вот мы уже подошли, собственно, к содержанию этого источника. Начнем с западных стран, да, для нас более интересных, но для них, насколько я понимаю, не самых важных. Но они про них знали.
Был, безусловно, интерес. Надо сказать, что на Востоке действительно они описывают Корею, Японию, Филиппины, Бруней. На Западе, соответственно, вот это двуединый мир, включающийся в Восточную Римскую империю и мир, арабский мир, арабо-мусульманский мир. И если говорить о Западе, то здесь действительно надо сказать, что о пространственных представлениях древних китайцев. В них к этому времени еще сохранилась и такая мифологическая часть, но надо сказать, что мифическая пучина Вэйлюй, куда должны были ниспадать воды Мирового океана, все-таки располагалась именно юго-востоке. А вот Запад уже воспринимался действительно как достаточно реальное пространство, хотя еще в рамках существующего мифического мышления на Запад и сам автор, и особенно его предшественники пытались помещать и богиню Сиваньму, это мать-покровительница Запада, и так называемые там воды мертвой реки. Но реальность была такова, что реальных знаний было гораздо больше, и все эти мифические представления уходили постепенно на второй план. А у нас действительно есть достаточно такая полная картина, но не с точки зрения ее описания, а мы можем говорить, во-первых, о локализации стран. Да, и действительно, если посмотреть на карту, то в этом источнике описано и государство на восточном побережье Африки, где-то от Занзибара, да, территория Сомали, Могадиша и дальше на север. Потом описаны и упомянуты несколько центров очень крупных и политических, и экономических на территории Йемена и вообще Хадрамаутского побережья, это юг Аравийского полуострова. И также описаны и упомянуты центры, расположенные уже на западном побережье Аравийского полуострова, на побережье Персидского залива. Это и Оман, которому есть отдельное описание, это и на территории Ирана город Хормуз. Помянут.
А вот да. Они понимали, как устроен этот арабский мир? То есть мало просто перечислить, да, города какие-то?
Ну, у них были представления, да, и они собирали об этом информацию. Надо сказать, что действительно сами китайцы в это время не плавали или почти не плавали, по крайней мере, дальше Юго-Восточной Азии, и то вот эти купцы из провинции Фуцзянь. А то, что касается вот отдаленного Запада, здесь уже информация целенаправленно собиралась от купцов, которые приезжали в большом количестве в различные порты Южного Китая, и от арабских вообще, из мусульманского мира разных национальностей были и персы, и других народов, да, и для них, и для автора в частности, и потом мы это видим уже в династических историях Сунского времени, очень важно было совместить вот их на карте, да, то есть расположить относительно друг друга по сторонам света, указать расстояние. То есть у них было стремление увидеть картину так, как она есть.
А политическое устройство, ну, то есть условно, они понимали, что арабский мир объединяет там общая религия, как они между собой соподчинены, вот да, это вот они видели?
Здесь все? Надо сказать, что основные аспекты как раз для них были заметны, и не случайно автор описывает Мекку. Например, есть отдельный раздел, да, где рассказывается о том, что это родина пророка, его называют Мосю или Мосу, да, Мухаммед, и как раз рассказывается о некоторых религиозных аспектах, о запретах, в том числе на там, винопитие, например, что было важно, в том числе и для моряков, да, и описана, скажем, гробница пророка Исмаила, которая находится на территории именно Мекки, да, но сказано, что вот могила самого Мухаммеда находится в другом месте, она действительно находится в Медине. Угу. Да, то есть вот сведения, которые бы характеризовали бы религиозную ситуацию, тоже здесь вполне представлены, но, безусловно, очень кратко. Да? Надо сказать, что это же ни в коем случае не естественно-научный труд, это не географическое описание натуралиста-путешественника. Здесь другое, да, здесь решаются политические задачи, экономические задачи, и вот такая философская картина мира дается.
Ну да, но тем не менее, вот я прочитал статью про Египет, которая там есть, и там очень подробно описана, собственно, экономика Египта. Там написано, что есть одна центральная река, кстати, удивительным образом там написано, что она у нее очень чистая и вкусная вода, что сейчас как-то очень странно воспринимается, что она не пересыхает, что вокруг нее сформировано все земледелие, что есть эти вот оазисы, которые возникают временные, но они пересыхать. И то есть, как бы, мы видим, ну, такое как бы, нормальное, подробное описание.
Совершенно, совершенно точно. Здесь надо сказать, что в Гуанчжоу и в Цюаньчжоу в это время существуют очень длительные, да, поселения иноземных купцов, да, целые иноземные кварталы, в том числе самые крупные, безусловно, арабские. Есть арабское кладбище, арабские вот, мечети, да, и таможенные чиновники, вообще чиновники постоянно находятся с ними в контакте, да, потому что браков между ними не так много, но вот те люди, мусульмане, которые постоянно живут, они вступают в контакт, и явно между ними идет очень интенсивный обмен информацией. Поэтому здесь надо сказать, что такого рода описания, на которые вы обратили внимание, да, скажем, Египет действительно, это еще и пересказ устных бесед, рассказ, да, это не просто китайское восприятие, это действительно китайский отбор, но это рассказ самого араба, может быть.
Для что для него важно тоже.
Для него важно, и вот с этой Александрией, с его с маяком известным, который, кстати, был разрушен еще даже через 200 лет после этого памятника, и в это время вполне себе существовал. И, конечно, описывает самую важную особенность, это река Нил. Здесь нужно сказать, что еще один фактор, который заставляет автора что-то включать или не включать в свой памятник, это удивительно, да, хотя это и не ранний, не древний текст, вот, но все равно вот это записать нечто удивительное, отличное от Китая, но и удивительное, это очень важный побудительный мотив включения информации. И действительно написывает, что Нил – удивительная река, которая, когда надо заниматься сельскохозяйственными работами, вдруг сама по себе разливается, да, заполняет все пространство, потом уходит. И вот там где-то из Александрии или Каира можно послать одного лишь чиновника, который сделает необходимые замеры и скажет крестьянам, что пора уже сажать там.
Но при этом, говоря об удивительном, пирамиды там не упомянуты.
Пирамиды не упомянуты, да, они находятся далеко, и здесь, возможно, происходит то же самое, что и в Западной Европе, ведь итальянцы или их предки тоже не сразу заметили, что они живут, скажем, в Риме, и рядом с ним находится Колизей, да, то есть эти все руины древние, они создают некий антураж, некоторую данность, когда у человека средневекового мышления, может быть, и не всегда возникает желание спросить, а что это такое?
Действительно, мы же сейчас говорим про Египет глазами араба, который там жил всегда, и для него, ну, пирамиды и пирамиды. Ну,
да, конечно, это действительно уникальное сооружение, оно тоже удивительное, да, но надо сказать, что у людей...
Не для местных.
Многих, да, восточных культур, у них не так ярко выражено историческое мышление. Да, все-таки история – это европейская наука, формируется, как мы знаем, еще в античном мире, может быть, даже раньше. И здесь представление о мире, видение мира как такового, оно не всегда побуждает, как у европейца, узнать его историю. Да? А пирамида – это именно история. А вот маяк – это то, с чем моряки постоянно сталкиваются, то, что они видят. И он там, если помните, рассказывает такой казус, что наверху стояли зеркала известные, которые... И вдруг вот такая байка фактически, да, что приехали какие-то люди, там что-то терли, ремонтировали, да, наводили порядок, и вдруг какой-то момент резко все эти зеркала сняли и утопили. Вот тоже это запечатлено в этом памятнике. Явно, что это рассказ какого-то морехода, это какой-то курьез, но для характеристики Александрии автор посчитал, что это очень важная информация, и даже если она относится ко времени, может быть, 50 или 100 лет назад, все равно в их представлении о мире это характеризуется современный ему арабский.
А вы Рим упомянули, то, что там Колизей, в общем, не... И здесь, в этом источнике, тоже описание стран, там Рим тоже, там полстранички, и в основном стены описываются почему-то.
Да, конечно, здесь...
Что важно, они про Западную Европу знали. Вот
важно сказать. Знали, может быть, они несколько больше, другое дело, что в этом памятнике действительно описаний не так и много. Да, потому что все-таки это пространство, которое располагалось уже за арабским миром и с которым не было прямых экономических торговых контактов. Да. Вспомним, что это еще время начала и всяких там крестовых походов, да, примерно.
А, да, действительно, поэтому, я об этом не подумал. Угу.
Да, поэтому здесь... явно был конфликт между, да, вот этим Дальним Западом и привычным мусульманским и греческим Востоком, но для автора это уже было совершенно несущественно, поскольку специфика самого памятника заключается в том, что он ни в коем случае не касается политической истории. И это как раз самый досадный момент для историков, потому что от внешнего источника мы ждем факты. Угу. Да, здесь мы их фактически не найдем. Собственно, это и побудило разрабатывать так тщательные исследовательские методы, да, чтобы через структуру текста, через особенности описания все-таки получить эту историческую информацию. И вот то, о чем вы спросили, стены, это как раз очень важный стереотипный признак описания крупного города, политического центра. И если мы посмотрим описание самых разных таких крупных политических центров, китайцы их называли духуй, да, то увидим, что вот этот маркер, да, это длина стен, материал, из которого он изготовлен, кирпич, камень или дерево, и сколько ярусов включает эта стена. Вот самые крупные столицы арабского халифата, по всей видимости, все-таки это Багдад в его восприятии, да, на то время, там он предполагает, по-моему, 5 таких ярусов. Это самый крупный город, это самая крупная держава в мире того времени. Угу. Вот таковы его взгляды. А время, он действительно описывает башню, но мы помним из рассказов о Петре Первом, когда, посетив одну из такую башню, он с друзьями затаскивает на нее тоже какую-то повозку, да, потому что это башня не со ступеньками, а с таким пологим, да, подъемом. Вот она действительно, по вот комментариям уже европейских исследователей, это находилась, описывается башня, которая находилась не в самом Риме, а где-то в одном из соседних городов, и тоже, видимо,
то
входило,
да, в голове,
да,
у
в состав вот источников. Тоже удивило, да, потому что ее размеры, величина.
Но да, есть и прагматичная информация. Я смотрю, тут описаны товары основные, там местная продукция, тафта, а также ткань, не могу прочитать, расшитая, да, золотом, шелковые ткани такие-то, розовая вода такая-то. Ну, то есть все, что там можно купить, вывезти.
Да, совершенно точно. Или точнее, то, что оттуда привозится уже на рынке, да, Юго-Восточной Азии или Индии.
Люди искусны,
да,
в разведении скаковых лошадей и собак, кстати, известный
вот
факт.
Это очень важно, да, действительно. И это действительно вот та часть прагматической информации, которая очень ярко окрашивает, дает такой культурный штрих, да, угу, потому что о собаках впервые здесь единственный раз упоминается. Помним традицию, да, да, выведения собаководства и вот все, что с этим связано. И действительно, да, скаковые лошади.
Это важный предмет экспорта, да, европейского.
В том числе, да. А надо сказать, что описывая арабский мир, скажем, он на это внимание не обращает. Для него, угу, вот арабские скакуны, это не так важно.
Хорошо, немного времени у нас, да, остается. Давайте тогда сместимся на восток. Вот, да, про центр мы говорили, да, про Индию. Почему она так, да, важна в этот момент для китайцев?
Индия традиционно важна для китайцев. Надо сказать, что, собственно, традиция описания иноземных стран, да, она и берет свое начало с описания именно Индии. Речь идет о времени 4-й, начало 5 века, вот паломничество Фасяня сначала, и потом целого ряда других буддийских монахов, и самый крупный из них, 7 век, это Сюаньцзан, известный герой путешествия на Запад, Рамана, да, которые оставили большие труды, и в которых описаны буквально почти все государства на территории Индии. И если Фасянь, он специально путешествовал по тем городам, которые связаны с жизнью Будды, и собирает джатаки, какие-то истории из его жизни, и хочет увидеть это своими глазами.
То есть это паломничество такое, да?
Да. То Сюаньцзан рассматривает шире, он проходит фактически по всему периметру Индии, да, он осматривает и почти всю Бенгалию, это район Калькутты и вот бассейн реки Ганга, потом идет по Карамандельскому побережью, по всему восточному доходит до Шри-Ланки, да, потом огибает ее с юга и по Малабарскому побережью идет уже на север, фактически доходит до Гуджарата и потом уже идет обратно на север, север в Китай. И надо сказать, что Индия такой сложный, сложное пространство, есть тоже север, есть юг, и на юге существует очень влиятельное государственное образование, и на это время, вот близко к жизни авторов, идет мощный конфликт и такой раздел мира фактически между государством чолов, которые охватывают в основном юго-восточную часть Индии и доминируют и в Юго-Восточной Азии, и государство пандиев, которое на вот это время, на непродолжительный период, подчиняет все основные торговые центры на юге Малабарского побережья. Это город Кулон, да, это город Качин и Каликут. Три таких южных центра, где концентрируется торговля. Сюда привозят товары из всего арабского мира, западного мира, да, и сюда же, в общем-то, устремляются, ну, в какой-то степени и купцы уже с восточных.
То есть, да, получается, для китайцев они осознают, что, во-первых, это важный религиозный центр, поскольку буддизм уже проник, да, в этот момент, и для них это место паломничества. Плюс это действительно географический центр, где скапливаются товары Запада, из арабского мира, да, и,
совершенно, может быть, даже из Юго-Восточной Азии. Надо вспомнить, что в это время и государство чолов, и пандьев, и другие государства, которые в это время существуют, Индия, они очень сильные, они очень богатые, для них характерно то, что не перестает удивлять китайцев, это огромнейшие города, да, с их дворцовыми комплексами, с их очень сложной архитектурой, которая недоступна в это время в Китае, с их совершенно поразительными внутренним украшением покоев, с их вот этой пластикой, скульптурами, да. И это все потрясает воображение, это совершенно другие масштабы, да, это не вот одноэтажные, двухэтажные, ярусные такие сооружения китайцев, даже они могут быть по площади очень большого размера, но в высоту все эти китайские теремасы, он в красном тереме, он вряд ли поднимется выше там трех ярусов. Да, здесь же автор упоминает, есть сооружение и пяти ярусов, да, mm-hmm. и, в общем, то, что вот потрясает их воображение. И богатство населения, да, вот эта сконцентрированность крупных городов. Все-таки Китай устроен по-другому, он тяготеет к одному центру, да, и к огромной периферии на территории самого Китая с внутренними перифериями. А здесь это обжитое, очень интенсивно развивающееся пространство, да, в котором тоже живут разные этнические народы, и мир Индии его не перестает удивлять. Здесь есть и вот разделение на брахманов, да, на варны, есть и касты, да, то есть это внутреннее.
То есть в этом источнике общества. Они лезут в социалку, да, то есть они пытаются разобраться, как устроено
общество. Безусловно, да, автора интересует двор, да, и именно двор характеризует само государство, но у него есть и в его описании страны, и обязательно обычаи народа. Да, и вот здесь это разделенность индийского общества, и это же выражается еще и в одежде, да, и в цвете кожи людей, и такой вот скученность, такой вот, это как кишащий такой муравейник, да, это все потрясает, удивляет и притягивает внимание к себе.
Хорошо, а самый главный для них регион, да, насколько я понимаю, в этот момент, это Юго-Восточная Азия, это вот Малайская империя, Ява, вот про это, что
безусловно, да, потому что все-таки плыть куда-то в Индию, да, пересекать Индийский океан, задача для китайских мореходов в это время еще, видимо, невыполнимая, да и ненужная, да, потому что все товары, которые привозятся с Запада, они все концентрируются в столице Шривиджая, это современный город либо Палембанг в бассейне Муси, либо в это время немножко севернее столица Шривиджая перемещается в бассейн реки Джамби или Хари, да, в область такую Малаю. И, собственно, вот столица Сань-Фо-Ци, государство, находится в это время здесь.
Это современное государство какое?
Это Индонезия, остров Суматра. Угу. Да, и столица Шривиджая находится как раз на выходе из Малакского пролива. А судоходство в это время организовано так, что все суда, которые идут с востока и запада, они неизбежно проходят через это узкое горлышко Малакского пролива. И, соответственно, Шривиджая, это империя, правители которых просто контролируют здесь судоходство, собирают пошлины, но и в условиях муссонного, да, муссонного перемещения на флоте, на водном транспорте, купцы, которые идут либо из Китая, с севера на юг, либо из западного мира, они здесь просто должны оставаться на весь период смены муссонных ветров, а это почти полгода.
Угу. Да?
Поэтому все товары, которые везутся в Китай, можно приобрести и здесь. Речь идет об арабских товарах, особенно об индийских товарах. Это драгоценные камни, это слоновая кость, рог носорога, но это еще и предметы роскоши, очень дорогие, да, ткани искусно выполненные, которые пользовались большим спросом. Ну и изделия из металла, в том числе оружие арабское, да, тоже, в общем-то, пользовались большим спросом. И речь также шла о парфюмерии, безусловно, да, и сырья, которые использовались в китайской медицине, а это еще такая сфера, которая потребляет огромное количество редкого сырья, которое не всегда произрастает на территории Китая, и как раз которое доставляет именно из Юго-Восточной Азии, вот из всего этого ареала, да, Филиппины, Восточная Индонезия, Малузские острова, остров Калимантан.
А про саму Ява, эту территорию, да, политически они хорошо были осведомлены?
Более чем, да, mm-hmm. надо сказать, потому что уже очень давно, начиная с первых веков нашей эры, так сложилась геополитическая ситуация в регионе, что Китай для всех стран Юго-Восточной Азии являлся очень важным таким легитимизирующим центром. У нас принято думать, что если кто-то в Китай приехал, то обязательно зданию для того, чтобы признаться, что он вассал и привести какую-то дань. Совсем нет. Да? Китай это, вот начиная где-то со 2-3 веков нашей эры, это центр, который фактически дает право на власть представителям именно той или иной династии, которая выигрывает в политической борьбе в том или ином регионе. Поэтому связи очень интенсивны. Да? И,
а на основе чего они давали эту власть? Вот мне стало интересно.
Когда речь идет о борьбе,
важно, да, что признало.
Нам же иногда кажется, что тропики, да, экваториальный мир, это какие-то деревни, это какие-то папуасы, бусы, еще что-то. Нет, это государство, которое возникает в 1-2 веках нашей эры, вот в лоне этой индуистской цивилизации, очень крупное, мощное, со всеми признаками развитых государств, которое ничем не уступает той же Камбоджадеше, Чампе или Дайвьету, когда он, да, освободится от китайской зависимости. Вот поэтому здесь Китай играет еще одну очень важную роль – он создает или поддерживает некий баланс в конкуренции очень сильной между яванскими государствами и малайскими государствами в центре на Суматре. И надо сказать, что китайцы всегда поддерживают малайцев. В этом их некоторая особенность. Ява – это крупный аграрный, да, центр государства, оно самодостаточно и в периоды стабильности достигает очень огромного потенциала. А вот малайский мир, он, аграрная база невелика, да, население разбросано по разным территориям, и поэтому поддержка Китая для него очень-очень-очень важна в этом плане. А китайцы, соответственно, могут, ну, у них некое ощущение, что они тоже контролируют это вот судоходство, что эти купцы обязательно приедут арабские именно вот в Гуанчжоу и в Цзянчжоу, продадут китайские товары, а в Китае в это время монополия на импорт, соответственно, и китайский вот автор в том числе собирает налоги, ну, не меньше 50%. Поэтому все это вот так взаимосвязано.
Хорошо, и давайте тогда закончим программу вот этим разрушением очень популярного мифа о том, что китайцы ко всему миру относились как к варварам. И вот этот источник, насколько я понимаю, показывает нам, что это не так
совсем. Ну, конечно, да, потому что памятник очень сложный, и когда мы вот так говорим, мы действительно накладываем некое свое, тоже культурообусловленное восприятие нашей истории, западноевропейской истории, на всех остальных государствах. Считаю, что есть такое четкое разделение между цивилизацией и варварским миром. Это, есть разные уровни развития культуры, есть разные цивилизации, есть разные культуры, и в Китае как раз, может быть, не сразу, но достаточно четкие представления об этом складываются. Другое дело, что речь же идет о разных пластах мышления, да, есть некоторое бытовое мышление, вульгарное, да, есть представление интеллектуалов, но в данном случае мы говорим о нечто общекультурном каком-то, да, пласте, который действительно, вот люди, которые занимаются сейчас описанием раздельных регионов, очень не любят, как раньше, переводить все слова для обозначения соседних народов в слово «варвар». Mm-hmm. Есть там китайское слово «мань», «и», «жун» и еще что-то. Сейчас чаще мы используем слово там «инородцы», да, или «иноземцы».
И вот сейчас тоже, для меня, на самом деле, большим открытием этой программы стало то, что они называли Византию и использовали термин Цинь.
То Цинь, есть, да, и, конечно, да. Римская империя, когда китайцы утратили свою Циньскую империю, они ее создали на Западе. Да, и вот сначала это была Великая Римская империя. Потом, когда она распалась, они выделили, да, Константинополь.
Ну, то есть они понимали важность отдельного государства, ну, которое далеко от них. Да. Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас был Марк Юрьевич Ульянов. Мы говорили о китайском средневековом восприятии мира. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.